18. Где-то без четверти 8 Роуз Твитчелл постучалась в стеклянную дверь редакции «Демократа». Джулия, Пит и Тони стояли у длинного стола, изготавливая 4-страничные экземпляры последнего номера. Пит и Тони подбирали страницы, Джулия скрепляла их степлером и добавляла в пачку. Увидев Роуз, Джулия энергично помахала ей рукой. Роуз открыла дверь, потом отшатнулась.
«Ох, жарко у вас!»
«Выключили кондиционер, чтобы сэкономить пропан», — ответил Пит. «И копир сильно нагревается от долгой работы. Как сегодня вечером».
Но выглядел он гордым. Все они выглядели гордыми.
«Я думал, работа у тебя в ресторане будет выше крыши», — заметил Тони.
«Как раз наоборот. Посетителей наперечет. Думаю, многие люди не хотят встречаться со мной, потому что моего повара арестовали за убийство. И думаю, многие люди не хотят видеть друг друга из-за случившегося этим утром в мире еды».
«Подойди сюда и возьми газету», — предложила Джулия. «Ты девушка с обложки, Роуз».
Для верхней строки Джулия предпочла красный цвет. «Бесплатно. Купол. Кризисный выпуск бесплатно». Ниже, набранный 16-м кеглем, которым Джулия не пользовалась до 2 последних номеров «Демократа», следовал заголовок. «Бунт и убийство. По мере разрастания кризиса». Далее следовала фотография Роуз. В профиль. С мегафоном у рта. Прядь волос падала на лоб, и выглядела Роуз потрясающе красивой. Фоном служил отдел с макаронами и приправами, где об пол разбили несколько бутылок, судя по всему, соуса для спагетти. Подпись гласила:
«Сокрушение бунта. Роуз Твитчелл, хозяйка Эглантерии, утихомиривает бунт с помощью Дейла Барбары, арестованного за убийство. Смотри статью ниже и передовицу, страница 4.
«Господи Иисусе!» — выдохнула Роуз. «Что ж, по крайней мере, ты отметила мою хорошую сторону. Если можно сказать, что она у меня есть».
«Роуз, ты выглядишь как Мишель Пфайфер», — произнес Тони Гуэй со всей серьезностью.
Роуз фыркнула и отмахнулась. Она уже начала читать передовицу.
«Паника сегодня, стыд завтра. Джулия Шамуэй. Не все в Честерсмилле знают Дейла Барбару, человека в нашем городе относительно нового, но большинство горожан ели приготовленные им блюда в Эглантерии. Те, кто знал его, сказали бы, до сегодняшнего дня, что нашему городу он пришелся ко двору, вспоминая его участие в софтбольных играх в июле и августе, кампании по покупке учебников для средней школы в сентябре, сборе мусора на дне чистоты 2 неделями раньше. А сегодня Барби, так называют его те, кто знает этого человека, арестовали за 4 шокирующих убийства. Убийства людей, которых в городе хорошо знали и любили. Людей, которые, в отличие от Дейла Барбары, прожили в городе всю жизнь. При обычных обстоятельствах Барби отвезли бы в тюрьму округа Касл, предложили сделать один телефонный звонок и обеспечили бы адвокатом, если бы он не смог оплатить его услуги. Ему предъявили бы обвинение и начался бы, экспертами, которые знают, как это делается, сбор доказательств. Ничего подобного не произошло, и мы знаем почему. Купол отрезал нас от окружающего мира. Но разве в такой ситуации мы должны отказываться от необходимости вести дознание как положено? Должны действовать вопреки здравому смыслу. Каким бы шокирующим ни было преступление, недоказанных обвинений недостаточно для того, чтобы извинить проявленную к Дейлу Барбаре жестокость, или объяснить отказ нового начальника полиции ответить на вопросы, или хотя бы позволить вашему корреспонденту убедиться в том, что Дейл Барбара еще жив. А вот отцу погибшей Дороти Сандерс, первому члену городского управления Эндрю Сандерсу, разрешили не только посетить арестованного, которому еще не предъявлялось обвинение, но и клеветать на него».
«Уф»,
— Роуз подняла голову.
«Ты действительно хочешь это напечатать?»
Джулия указала на пачки готовых экземпляров.
«Уже напечатала? А что, ты возражаешь?»
«Нет, но...»
Роуз быстро дочитала передовицу, очень длинную и агитирующую за Барби. Заканчивалась она просьбой ко всем, располагающим какой-либо информацией об этих убийствах, связаться с газетой и предположением, что по завершении кризиса деятельность тех, кто занимается данными убийствами, будет тщательно расследована властями штата Мэн или соответствующими федеральными ведомствами.
«Не боишься нарваться на неприятности?»
«Свобода прессы, Роуз».
Голосу Пита определенно не хватало уверенности.
«Именно так поступил бы Орос Грилли», — твердо заявила Джулия, и при упоминании своей клички, ее корги, который спал на подстилке в углу, поднял голову.
Увидел Роуз и подошел в надежде, что его погладят по голове, что Роуз с удовольствием и сделала.
«Тебе известно больше, чем здесь написано?» — спросила она,
постучав пальцем по передовице.
«На чуть-чуть. Это я придержала, в надежде узнать что-нибудь еще. Барби никогда бы такого не сделал, но я все равно боюсь за него».
Зазвенел один из мобильников, лежащих на столе. Тони схватил его.
«Демократ, Гуэй!»
— послушал, протянул мобильник Джулии.
«Полковник Кокс, тебя. Голос нерадостный».
«Кокс!» Джулия напрочь про него забыла. Она взяла мобильник.
«Мисс Шамуэй, я должен поговорить с Барби и узнать, каковы его успехи в установлении контроля над городом».
«Не думаю, что он чего-то добьется в ближайшее время. Он в тюрьме».
«В тюрьме? В чем его обвиняют?»
«В убийстве. Если точнее, в 4.
«Вы шутите?»
«По голосу чувствуется, что я шучу, полковник».
Последовала короткая пауза. Она слышала чьи-то голоса. Кокс заговорил вновь, уже понизив тон.
«Пожалуйста, объясните».
«Нет, полковник Кокс, не буду. Я писала об этом 2 часа, и, как говорила моя мать, когда я была маленькой девочкой, я не жую одну кочерыжку 2. Вы все еще в Мэне?»
«В Касл-Роке. Тут наша передовая база».
«Тогда я предлагаю встретиться на том же месте, что и в прошлый раз. Моттон Роуд. Я не смогу дать вам экземпляр завтрашнего номера «Демократа», пусть он и бесплатный, но прислоню его к куполу, и вы все прочитаете сами».
«Отправьте его мне по электронной почте».
«Не отправлю. Я думаю, неэтично так отправлять газету. Тут я очень уж старомодна».
«Умеете вы раздражать, милая дамочка».
«Раздражать умею, но я вам не милая дамочка».
«Скажите мне, это подстава? Что-то связанное с Сандерсом и Ренни?»
«Полковник, исходя из вашего опыта, медведь испражняется в лесу?»
Пауза. Потом:
«Я встречусь с вами через час».
«Я приеду не одна, с работодателем Барби. Думаю, что вам будет интересно услышать, что она скажет».
«Отлично».
Джулия выключила мобильник.
«Хочешь прокатиться со мной к куполу, Роуз?» «Если это поможет Барби, конечно». «Будем надеяться, но, боюсь, здесь рассчитывать мы можем только на себя».
Джулия повернулась к Питу и Тони.
«Вы двое скрепите остальные экземпляры. Сложите их у двери и заприте ее, когда будете уходить. Выспитесь хорошенько, потому что завтра нам всем предстоит стать разносчиками газет. Такая уж судьба этого номера. Доставим его в каждый дом нашего города, отвезем на ближайшие фермы. И в Уэстчестер, разумеется. Там много людей, которые приехали в город относительно недавно. Они менее податливы к демагогии Большого Джима».
Пит вскинул брови.
«Но наш мистер Ренни нынче хозяин поля», — продолжила Джулия. «В четверг на чрезвычайном городском собрании он собирается взобраться на пенек и завести город как часовую пружину. У гостей, правда, право подавать первыми».
Она указала на газеты.
«Это наша подача. Если газеты прочитает достаточно много людей, ему придется ответить на некоторые неудобные вопросы, прежде чем он перейдет к речи. Может, нам удастся немного сбить его с ритма».
«Может, собьем совсем, если выясним, кто бросал камни у мира еды», — вставил Пит. «И знаешь, что я тебе скажу? Думаю, мы узнаем. Думаю, мы во всем разберемся. Должны же быть свободные концы».
«Я лишь надеюсь, что Барби будет еще жив, когда мы за них потянем».
Джулия посмотрела на часы.
«Пошли, Роузи, прокатимся на автомобиле. Хочешь с нами, Орос?»
Орос захотел.